радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа радиоуниверситета православного на волнах радиостанции «Радонеж». Уроки русской литературы. И я, как всегда, напомню наш адрес. 115-326, это индекс, Москва, Пятницкая, 25, строение 1, радиостанция «Радонеж». Сегодня у микрофона программы наш постоянный автор Николай Алексеевич Лобастов.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
И я, Елена Николаевна Себина, преподаватель классической гимназии «Радонеж», филолог. Николай Алексеевич, давайте прям сразу перейдем к тому, на чем мы остановились. Конечно, какое-то прошло время, и два слова нужно сказать, как положено на уроках русской литературы, чтобы вернуть наших слушателей к проблематике нашего разговора. И сразу произведением.
Мы остановились на том, что в нашем государстве в XIX веке появилось два государства, которые жили по своим законам. И вот это государство называлось свет, светское общество. Вместо религии, вместо церкви – театр, вместо молитвы – стихи, вместо святых – свои какие-то литературные кумиры, вместо истинной христианской любви – тоже любовь, к сожалению, в русском языке слово одно, поэтому, может быть, заблудились. Любовь к женщине, любовь плотская. То есть все перевернулось, и о духовности люди много говорили, о высшем назначении человека, прочь, но имели в виду уже совершенно другое. Не жертвенную христианскую любовь, а наслаждение плотской чувственной любовью. И против этого взялся бороться единственный писатель во второй половине XIX века Гончаров.
Ну, еще и Достоевский. Федор Михайлович, он тоже во второй половине XIX века. Конечно, мы говорим сейчас о литературе второй половины XIX века, и прошлая наша программа была посвящена творчеству Ивана Александровича Гончарова. Мы сказали, что он прожил такую большую, длинную, счастливую жизнь, и, несмотря на разные обстоятельства жизни, сделал себя сам. То есть это такой человек, который, в общем, сам прошел путь личного становления, и условия были тоже не самые простые. Мы вспоминали о том, что он рано остался без отца. Кстати, вот не говорили, что воспитывал его крестный отец. И это был дворянин, отставной офицер, моряк. Может быть, потом, и именно из-за того, что такое внимание ему в детстве уделил вот Трегубов, мечта о море жила в душе нашего Ивана Александровича. Он совершает кругосветное путешествие на фрегате «Паллада» в 1858 году, и позади уже первый роман. Роман «Обыкновенная история», о котором мы говорили на прошлой передаче.
И мы говорили о том, что это трилогия, обыкновенная история, Обломов, обрыв. И мы сегодня намерены перепрыгнуть через средний роман и все-таки взять обрыв вначале. Нам так легче будет понимать Обломова, которого все так хорошо знают. Вот мы говорили о том, что тема у всех трех романов одна – это борьба с идеализмом. Вот с этой вот надеждой на то, что плотская любовь принесет им истинное счастье. И именно вот это развенчивает автор во всех трех романах. Они очень схожи. Если в первом романе Адуев приехал в Петербург для того, чтобы познать истинное счастье вот в страстях, везде искал, в кого бы можно было влюбиться, то в романе «Обрыв» из Петербурга Борис Павлович Райский, ну, точно такой же, как и Адуев, можно сказать, который верит только вот в эти страсти, едет в деревню для того, чтобы там научить отсталых, невежественных, консервативных людей истинному, то, что сегодня только узнали, истинному наслаждению, страстям. И там, конечно, везде одни страсти. Он прям откровенно признается, что страсть – это поклонение красоте, что это самое главное. Вот. И он приезжает к бабушке, а у бабушки две внучки – Марфа и Вера. Это троюродные сестры Райского. Две красавицы. И весь роман построен на том, как по очереди, по порядку, Райский пытается привести их вот в свой мир чувственных страстей. Вот сначала он работает полромана над Марфенькой, Вера не появляется, она в гостях, потом она немножечко почему-то и живет отдельно, такая замкнутая в доме, и только в конце романа Райский, когда не сможет одолеть Марфеньку, он будет заниматься Верой, и там будет своя история. Так вот, Марфенька, прежде всего он, конечно, столкнулся с тем, что Марфенька живет по послушанию. Она слушает свою бабушку.
Татьяну Марковну.
Татьяну Марковну, да. И вот это его и задевает. Ну, как же так? Я намерен много читать, потому что там замечательные диалоги. Я очень удивлен, что у нас никто не поставил телесериал, вообще фильмы не поставили.
А вот сейчас готовится, сейчас фильм будет выходить,
да?
Скоро, да.
Такие диалоги великолепны, мы почитаем. Итак, Райский приступает к бабушке и говорит, что неужели Марфенька не имеет свободы любви? Она что, даже в любви должна бабушку слушаться? Уж даже без твоего разрешения полюбить никого не может? Бабушка отвечает, пока я жива, она из повиновения не выйдет. Даже полюбить без вашего позволения не сможет. Выйдет замуж, тогда и полюбит. Как? Полюбит и выйдет замуж, хотите вы сказать? Это у вас там так. Нет, это все надо переделать, сказал Райский про себя. Не дают свободы любить. А ведь добрые люди. Какой туман в их головах. Можно представить, да, он приезжает в деревню, ну что это за люди? Выйдет замуж, тогда и полюбит. Ну это же полный абсурд. И вот он начинает все переделывать. Подступает к Марфеньке. Диалог их с Марфенькой. Ты что, Марфенька, действительно не выйдешь ни за кого без бабушкиного спроса? Не выйду, сказала она с твердостью. Ну почему? А если он картежник или пьяница? Или дома никогда не сидит? Или безбожник какой-нибудь? Ну а если этот безбожник или картежник понравится тебе? Все равно не выйду. А если полюбишь? Картежника? Или такого, который смеется над религией? Так разве это можно? Гениально, да? Вот сказал, так сказал.
Да.
Во, русские люди, вот сегодня бы так, да? Как были воспитаны. Это была Россия. Я ахнул, думаю, неужели к концу 19 века так люди жили? Да мы ни у кого, кроме Гончарова, такого не встречаем.
Это вот второй мир, о котором вы говорили. Два государства,
да,
в государстве.
Он приехал, да, из того и удивляется, да? Вот. Или опять можно Онегина вспомнить вот с Татьяной Лариной. Татьяна Ларина тоже не понимает, как можно, да? Это же нереально. Ну, разве тебе никто не нравится? Ой, хорошие здесь молодые люди. Вон у Бочкова три сына. Собирает мужчин к себе, такие же, как сами. Пьют да в карты играют. У Чечина сын объявил, что ему надо приданное в 100 000. А сам все курит.
Да, Райский, я думаю, очень озадачен. Да, вот девушка, девушка и так, значит, ему простые такие аргументы говорят.
Да, главное, она связала любовь с этим. И это делал, на мой взгляд, только Пушкин, да везде, вот понимал, что любовь – это и есть нахождение в правилах божественных заповедей. Кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет. Соблюдаешь заповедь, так это и называется любовь.
Но ведь есть там в романе Викентьев, и вроде наша Марфенька, она все-таки его немножко так отличает, ну, от прочих.
Ну, отличает, да, отличает именно за то, что он молодец, что он в карты не играет, а страсти-то она к нему не имеет. Да, и герой заметил, что она с ним дружит, вот так скажем, да. И он начинает, вот, ты же, скорее всего, его любишь. Она говорит, ну, почему, что значит любовь? Он не ходит по трактирам, не играет на бильярде, вина никакого не пьет. И автор замечает, опыты над Марфенькой пока не продвигались вперед.
Да, послушание бабушки и заповедям Божьим.
Твердыня, как вот эти пушкинские героини. И не будь она такая хорошенькая, он бы давно устал от бесплодной работы, хорошее слово, гениально, над ее развитием. Они интеллигенты, все время думают, что они развивают нас, да, что когда учат вот этим всем шекспировским страстям. Никак не может вывести ее из круга логики преданий и преподанных бабушкой уроков.
Райский называет там в романе себя очень так высоко. Он говорит: «Я рыцарь свободы». И посмотрите, как этот рыцарь не очень-то по-рыцарски поступает, приезжает в чужой, так сказать, монастырь и пытается воспользоваться ситуацией.
Нет, он искренне верит, что они заблуждают, что им не дают свободы. Это как сегодня либералы. Они искренне верят. Дай свободу всем, все будут счастливы. Да наоборот, это гибель. Но они, к сожалению...
То есть для них страсть и счастье – это одно и то же.
Да, да, они верили в это. Ведь Онегин тоже, его жалко прежде всего. Татьяна, это почему его пожалела? Следующий диалог. А он не верит. Да, кстати, он не верит. Ну, не может быть, чтоб молодая девица в 18 лет из сердца не стучала там по кому-то чего-то. Быть такого не может. И он к ней приступает и, значит, спрашивает ее. Сейчас найдем. Ты скажи, что у тебя на душе? Ты расскажи, признайся. Бабушка велела, чтоб ужин был хороший. А грешки? Грешки у тебя есть? Доверься мне. Давай вместе разберем.
Ты хочешь поговорить об этом, да, как психолог такой?
Да, да. Ну, так я думаю, у всякого есть. Ну, например, скажи. Послушайте-ка проповеди отца Василия о том, как надо жить. А как мы живем? Делаем ли мы хоть половину того, что он велит? Внушительно говорила она. Хоть бы один день прожить так, и то не удается. Отречься от себя, быть всем слугой, отдавать все бедным, любить всех больше себя, даже тех, кто нас обижает. Не сердиться, трудиться, не думать слишком о нарядах и пустяках, не болтать. Ой, ужас, ужас, да не достанет жизни, чтобы сделать это. Вон бабушка, есть ли умнее и добрее ее на свете? А и она грешит, шепотом произнесла Марфинка. Сердится напрасно. Терпеть не может Анну Петровну. Даже не похристосовал с ней. Полину Карповну не любит. На людей сердится, не все им прощает. Баб притворщицами считает, когда они жалуются на нужду. Деньги очень бережет. Еще тише шепнула Марфинка. А когда ошибется, никогда не сознается. Гордая. А она ведь лучше всех здесь. Какие тогда мы с Верочкой? И да. Ты часто мучаешься этим? Да нет, иногда заплачу и пройдет, и опять весела. И все, что говорил отец Василий, будто не мое дело. Вот ведь что худо то, и больше нет у тебя заботы, счастливое дитя. Ха, как будто этого мало. Разве вы никогда не думаете об этом? С удивлением спросила она. Нет, душенька, ведь я не слыхал отца Василия.
Вот в чем беда-то.
Вот в чем беда-то, да. Он впервые такое слышит. Чем люди живут, оказывается? Чем она мучается? У него все другое.
Ну, может быть, ему надо как-то поухаживать за ней, знаете, за ручку взять. Да и вот пробудить он... чувственности вот уже непосредственно.
Правильно, он решил сделать так уж. Ну, раз не смог словами, да, он сел поближе, крепко сжал руку, голову склонил на плечо, взял за талию, прижался, вздыхает, голос его дрожит. Ну, действительно, сердце застучало, она красивая, глаза закатил. Спрашивает Марфинька, тебе хорошо?
Хорошо, только жарко.
Он опять прижал ее щеку к своей, опять шептал, ну, теперь хорошо.
Неловко ногам.
Все, и тут наш герой не выдержал и отступил. Все, иди отсюда и лучше слушай отца Василия, и больше никого не слушай, и слушай бабушку, и никогда замуж без благословения бабушкиного не выходи. Он сдался, он проиграл. Он напал на твердыню, увидел, что можно стоять насмерть, и ничего он сделать не смог. И тогда ему стыдно даже сделалось.
Я вот удивляюсь, да, ведь он разве не понимает, что, нарушив определенный вот этот уклад, а что он предложит этой девушке? Что же он может предложить Марфеньке? Вот, допустим, она пойдет за ним, да, вот порыв, она поддастся этому порыву, и что дальше? Я уж не говорю о том, что она его троюродная сестра.
Нет, ну что может предложить? Что предлагали героине у Тургенева? Вот все начиналось-то это, да? Кстати, мы не сказали, что Гончаров очень не любил Тургенева, и хотя обычно, я вот читал, приводит какие-то там странные причины, такие внешние, но послушав нас, да, увидев, что утверждал Гончаров и о чем писал, можно представить, как он не любил того, с кого начиналась апофеоз вот этих страстей. Что предлагала в романе Рудин Наталья? Вот они стоят, там, да, знаменитая эта встреча. Наталья Рудину говорит: «Ты слышал, что родители сказали? Брак невозможен, но мы друг друга любим. Что делать?» Рудин подумал, подумал, говорит: «Как? Ну, если брак невозможен, так что делать? Конечно, разойтись». И вот Наталья-то, а вместе с ней Тургенев, и говорит: «Что ты сказал? Как разойтись? Я пришла, бегу сюда, жду, что ты скажешь. Да, брак невозможен, но я люблю. Тогда...»
И пойдем с тобой на край света.
Конечно, на край света идти и получать наслаждение. Без разницы, куда, как, чего, это уже неинтересно. Куда? Вон солнечный удар, все смотрели, куда? Да ближайший этот, как там они. Быстрее пароход останавливай, побежали в гостиницу бегом. Гостиниц много, куда, я не знаю. Только не в брак же, конечно, брак никто не собирается. Вот. И поэтому его это не волнует. Он не говорит ни о детях, ни об ответственности. У него вообще... понятий таких нет. Самое главное, пожар любви, в котором надо сгореть, всплеск, вот это, ему надо разбудить ее, чтобы была вот эта красивая любовь, чтобы они пошли над обрывом Волги, он читал ей стихи, ну и так далее, и тому подобное. Она напрочь все это отвергает, ей это вообще не надо.
Ну, подумаем о Марфеньке, ведь он бы ее смял, как этот цветок, да, выбросил, во что бы она превратилась вот с этими замечательными, чистыми стремлениями, убеждениями.
Вот цитата: «Через полчаса этот святой ребенок превратился бы в жалкое создание, а честный и гордый человек – величайшего негодяя. Кровь и нервы посмеялись бы над нравственностью, однако дух ее устоял. Чем? Ангел-хранитель?» Это он все размышляет, да, невидимо ограждал. «Бабушкина судьба берегла ее? Или что?» Интересно, да, он уже
интересно,
понимает.
Интересно, да, прям неожиданно.
Да, он прекрасно понимает, что-то, какая-то сила есть, которая вот сдерживает ее.
Айда Гончаров, ангел-хранитель, да?
Да, да.
У Райского.
Он прекрасно понимает. Или там есть такая деталь, мне понравилась. Ведь вот Райский приехал в деревню из Петербурга, а у него там была очередная страсть-то. И вот он их забыл, вот он работает над Марфенькой, вдруг получает письмо от друга: «Ты не забыл там вот эту?» Он говорит: «Я даже лицо ее забыл». Интересная деталь. То есть, и так же и Марфенька. Какая разница? Вот он вчера там умирал, а сегодня, правильно, он даже лицо забыл. Вот чем заканчивают все эти романы. И он начинает отрезвляться. Слава Богу, вот он, другой Онегин. Он продолжает эту пушкинскую тему. Если Онегин стоит громом пораженный, но еще никак мы его на этом оставили, Гончаров идет дальше. Он сейчас вернется к бабушке. Он признает греховность всех этих шекспировских страстей. Ну и Марфа выйдет действительно потом замуж. Да, кстати, можно сразу, я хотела верить, но сразу посмотреть вот...
Судьбу героини?
Как, нет, это Марфенька, про Марфеньку еще. Здесь есть страницы истинной любви. Христианской, религиозной, евангельской. А не той, о которой нам будут говорить Островский, Лев Толстой, Чехов, Куприн, Бунин и так далее. А вот настоящая любовь у Гончарова есть. Почитаем эти великолепнейшие страницы. Глянем, как же Марфенька тогда без любви обходилась, без той, которой Райский ее тянулся. У нее другая любовь. Умер у бабы сын. Мать отстала от работы. Марфенька каждый день ходила к ней и сидела часа по два и приходила домой с опухшими от слез глазами. Коли мужик в деревне заболевал, она приласкается к лекарю, повезет его в деревню. То и дело просит у бабушки чего-нибудь. Холста, коленкору, сахару, чаю, мыло. Обрати внимание, не сигарет, там что-то, не развлечений. То, в чем нуждаются. Чай, мыло, холст. Девкам дают старые платья. Или держать себя чисто. К слепому старику носит чего-нибудь лакомного поесть. Знает всех баб, даже ребятишек по именам. Последним покупает башмаки, шьет рубашонки, крестит почти всех новорожденных в деревне. На свадьбу дает белье, обувь и тратит все свои карманные деньги. И долго потом после этого экономничает. Когда идет по деревне, дети от нее без ума. Они, завидя ее, бегут к ней толпой. Она она раздает им пряники, орехи, иного приведет к себе, умоет, возится с ним. Все собаки в деревне знают и любят ее.
Вот дела милосердия, да?
От которой она получает истинное, как бы, и удовлетворение. Вот она, истинная любовь. Ей платят этим же даже собаки. Не знаю, как к Райскому относились собаки с его страстной любовью. Так Есенину вспоминается, да, что даже животные чувствуют эту истинную любовь. Все за ней бегут, все ее любят. Можно? Можно. В любой ситуации. Пожалуйста, и сегодня точно так же можно. Есть сегодня такие люди?
Есть, слава богу, есть.
Есть. Я однажды попал, молодые студентки обсуждали, они все ездят в Сибирь, по зонам поют, что-то там возят. Вот уж где я получил истинное удовольствие, да, молодые, красивые, а тем не менее они этим живут, да, помогать, готовиться, что-то там. И видно, что они счастливые люди. Такие вот Марфеньки наши, они всегда были во все времена.
Да, вот сейчас все говорят про доктору Лизу, да, такая известная наша доктор, который даже в сложных ситуациях ездит в горячие точки, детей спасает. И вот личный
можно?
Поступок, конечно.
Можно, есть, всегда были и есть. Счастлива она, верю, конечно.
Да, дай Бог им всем здоровья.
А вот наша Марфенька перед свадьбой. Давайте посмотрим, как замуж выходить надо. Девице, внимание, как надо выходить замуж.
И мама, внимание.
И мама, да.
Чтобы рассказать девице.
А то у нас сегодня бегают по салонам светским. Марфенька обошла каждую избу, прощалась с бабами, ласкала ребятишек, двум из них вымыла рожицы. Некоторым матерям дала ситцу на рубашонке детям, двум девочкам постарше на платье. Пары башмаков, сказав, чтоб не смели ходить босоногие по лужам. Полуумной Агашке дала какую-то изношенную душегрейку, настрого приказав не ходить в одном платье по осеннему холоду. Безногому старику оставила рубль. «Красавица ты наша! Божий ангел! Награди тебя Господь!» — провожали ее бабы. «Господи!» — всхлипывала она от счастья. «За что они меня так любят все? Я никому ничего хорошего не сделала, да и не сделаю никогда». А бабушка поясняет: «Это Бог тебя любит, дитя мое, за то, что сама всех любишь, и всем, кто поглядит на тебя, становится тепло и хорошо на свете. Одна радость глядеть на тебя, скромна, чиста, добра». Бабушке послушно. Но мы понимаем, что имеется в виду Богу послушно через бабушку, потому что бабушка абсолютно церковный, традиционный, евангельский человек и учит только по Евангелию. Вот такая наша героиня появляется в противоположность, да, страстям, который подступает наш, как бы, вот такой Онегин, человек светского общества.
Отдыхающий художник. Художник на отдыхе.
Он не отдыхает. Да, кстати, вот про художника, да, очень интересно, что, конечно, наш герой именно художник. Помним, да, так хотел назвать роман Гончаров. Он пишет картины и пишет роман. Это очень важно для понимания.
То есть это артистическая натура.
Да,
натура,
да,
особо одаренная для того, чтобы чувственность как раз входила,
да,
в его сердце.
Он очень любит, кстати, вот это слово «артист», «артистичность». Он себя считает артистом. И только у Гончарова я встретил вещь, которую до сих пор боятся люди озвучить, потому что это... Ну, я скажу, у Гончарова есть, это не мое. «Страсти питают искусство, искусство питает страсти». В романе четко. Вот он работает над Марфенькой, возвращается в свою комнату, фиксирует в романе свой опыт чувственности и страстей, и чтобы лучше работать над Марфенькой, перечитывает страницы своего страстного романа. И видим позицию автора, понятно, что они друг с другом взаимодействуют, одно другое питает. Вот, и поэтому мы в самом начале еще своих передач говорили, да, что те, кто пришел к вере, они уже перестают и читать романы, и писать их. Поэтому давайте, говорил, я помню, в каких-то первых передачах, не искать среди святых писателей, потому что, став святым, он перестает быть писателем. И не искать среди писателей святых, потому что если он еще пишет, значит, он еще на полпути. Вот и все. И поэтому действительно, как ни странно, но искусство в основном, а уж особенно в XIX веке, вот такое искусство, светское как бы искусство, недаром Россия, мы всегда подчеркиваем, до вот этого светского общества, в книжках видела четкую задачу, да, проповедовать Евангелие.
Да-да-да.
И поэтому вот наша древнерусская литература, она вся религиозная и иной быть не могла. Светской живописи тоже, вот до кого там, до Боровиковского, прочего,
да,
до Брюлова, до Карла знаменитого, можно сказать, не было. Ну, только портреты, это если не в счет, то получается, тысячу лет у нас не было светской живописи. И вдруг всплеск. Весь XIX век, вот это новое государство в государстве, светское общество тащит за собой и все остальное. Театр, ну, театр даже возьмем. Обратим внимание, что Онегин любит театр и посещает его.
А Мур и черти еще на сцене там.
Да, что Пьер Безухов, когда пьянствует и там разошелся, его спасает только то, что говорит, поехали в театр к артисточкам, и он ездит. То есть доброго слова о театре, если честно, никто не сказал. Именно вот такие люди посещают театры и занимались артистками и так далее. Поэтому, забегая вперед, сразу скажем, одна из главных претензий к Агафье Пшеницыной в третьем романе будет, она не ходит в театр.
Это Обломов, конечно.
Да, да, в Обломове. Когда Обломов ее спросил, ты ходишь в театр? А она отвечает, да как-то, ну, там раз в год что-то на праздник вроде водят. И интересно, там будет замечание, сам Обломов ходил в театр, очень интересные вот все-таки детали, только из-за Ольги Ильинской. И он там, как написано автора, зевал, желая проглотить сцену. Да не нужно это ему, не нужно. Он отказывается от театра под конец. Поэтому вот Марфенька тоже, вот он в том числе и туда тянет. А она не ходит и не будет. И не надо думать, что они там в деревне, бедненькие, без театра заглохли.
Что, жизнь какая полная. Ребятишки вокруг. Одного умой, другой умой. Вот время и закончится.
Вот я прочитал эту жизнь. Ты в театр зачем пойдешь, чтобы учиться такой жизни? Она уже ей живет полнокровной, прекрасной, настоящей, истинной жизнью. Красота. Я просто влюбился в эту Марфеньку, всем рекомендую почитать.
Но ведь есть еще очаровательная героиня, сестра Марфы, Вера. И она, конечно, напоминает нам немножко онегинскую Татьяну. Она живет в своей семье, так сказать, более обособленно, уединенно, любит читать. И мне сначала, поначалу, когда я тоже открывала роман, первый раз его читала, казалось, что все-таки Вера и Райский, они находятся, ну, чуть ли не в состоянии конфликта, что нет, Райский не сможет туда пробить дорогу. Вот как-то Марфенька, мне казалось, она более простая, и Райский, наверное, ее вот в этой простоте, так сказать, и увлечет за собой. А все у Гончарова наоборот оказалось.
Ну, там теория, и Гончаров ее раскрывал в своей статье «Лучше поздно, чем никогда».
Эта статья вышла после романа.
Да, где он вынужден был, потому что они его не понимали.
Да.
До сих пор не хотят видеть смысла в романе. А тут ведь что? Как бы бабушка представляет вот эту старую Россию, а мы с вами говорили о том, что старая традиционная церковная Россия отстала. Они скульптуры. Культуры разошлись, культура отдельно – это главная причина 17-го года. Все в Вере правильно, но бабушка уже была не способна понимать новые вызовы. Уж слишком все тогда было догматично в 19 веке. Ведь только представьте, в середине 19 века Пушкина не изучали. Никто вот так свободно на эти темы не рассуждал. Одна схоластика, одна зубрежка, выучи и иди в жизнь. Получилась жизнь отдельно, это отдельно. Марфенька молодец, слушается бабушку. Но это и так быть не могло долго. Поэтому Гончаров изображает Веру. Та хочет тоже соединить бабушкину Веру с какими-то новыми веяниями, с новыми людьми. И Марфа, они и сестры такие очень разные. Марфенька уж слишком проста и послушна. Не все же такие. А появляются новые люди, такие яркие личности, появляются новые философии, вот эти новые книжки, новые теории. Как с ними-то быть? И ей хочется обратить в Веру этих новых сильных людей. Поэтому он ставит рядом с Верой Рахметова, сильнейшего, мощнейшего, волевого человека.
Но только вот там в романе зовут по-другому, конечно.
Марк Волохов, продолжатель Рахметова и Базарова. Не просто нигилист, а ригорист, почти без пяти минут террорист.
Революционер.
Революционер такой ярый уже, именно вот революционер, который уже на грани террора. Если он там и не террорист, то, я думаю, только из-за цензуры. А так всем понятно, что он был именно вот крайний революционер. Он очень умный и очень сильный. И вот ей хочется, а как быть с этими-то? И Вера здесь как бы раскрывает или олицетворяет некое заблуждение самого автора. он тоже раньше считал, что вот эта женская любовь может и способна
переменить человека.
Привести его к вере.
Да.
Да. Он, к сожалению, вот в это долго верил.
От Валаама до Аляски. От Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
В этом романе, на мой взгляд, может, я не прав, я уж, пускай специалисты говорят, он, наверное, с корнем вырывал из своего сознания свое собственное заблуждение, в котором он так долго жил. Он и сам влюблялся, ему тоже это казалось, все так, он через это прошел. Вот, и здесь он делает именно так, строит свой роман, что Вера напрочь не принимает ухаживания Райского,
да,
он для нее слишком мелок.
Да, а он этого не понимает.
А он
думает,
понимает,
что она провинциальная там какая-то,
да,
барышня, которая две книжки прочитала, и что она знает
намного
о страсти.
Да, она намного его выше, сильнее, умнее и так далее. Почему она тянется к Марку Волохову? Но зато там другие проблемы, да? Сильная тянется к сильному, она думает, что она победит и вытащит его из ямы атеизма и безбожья и соединит.
И сама оказывается на краю обрыва.
Да, да, вот эта трагедия. Почему обрыв-то? Это гениальнейший роман, который один из самых после Достоевского сильнейших романов, который говорит нам причину трагедии XIX века. Итак, Вера, давайте посмотрим на Веру, да. Итак, с Верой такая же история. Райский подступает, никак не может понять, в чем же дело. Вот он ей долго и упорно объясняет: страсть, страсть, давай иди к страсти. Вот, только страсть, он много говорит о страстях. Вот, она его слушает, себе на ум мотает. Она такая, знаете, замкнутая, скрытая. Он никак ее понять не может. Цитирую: «Я готов раздувать твою страсть. Я толкну тебя в этот огонь. Наслаждаться и мучиться. Дай, Вера, дай мне страсть. Это такое счастье, такое счастье. Это святая, глубокая, возвышенная любовь, о которой бабушка говорит ложь. Это сочиненный, придуманный призрак, который возникает на могиле страсти». Интересные слова. То есть христианская любовь – это от неумения страстно любить. Вот бесстрастный человек, который не способен по-шекспировски загореться, это вот он.
И, соответственно, он, значит, какой-то никчемный, что-то в нем не достает.
Да, да, да. Поэтому он вот ущербный такой, да, и возвращается к христианской любви. А вот для них это было действительно так высоко. Отсюда эти Бунин, Куприн и вся эта наша поэзия будет до сих пор в школьной программе, к сожалению, доминирующая. Вот они Гончарова не читали. Это сочиненный, придуманный призрак, который возникает на могиле страсти. Природа вложила только страсть. Все время о природе говорят. Вот они, либералы, да. Природа выше всего, никакого Бога. Покой и тишину после этого люди и назвали святой, возвышенной любовью, когда страсть потухла. Люди не решаются сознаться в правде. То есть, что нет этой любви. Ничто в жизни не дает такого блаженства, одна страсть и так далее.
Ну, просто он апологет страсти.
Да,
просто.
Правильно вы говорите. И вот он, значит, пытался возбудить, разжечь. В Марфе не смог. Теперь он делает это в Вере. И смог. И вдруг узнает. Да, она вспыхнула страстью. Только не к нему.
Марк Волохов.
Да, Марк Волохов. Вот этот Иерусалим. Бедный был в шоке. Ну, надо же.
Столько сил потратил.
Да, нет. Ну, да и самое интересное опять происходит. Он же хотел это. Он увидел страсть. Но теперь он увидел ее со стороны. И все будет иначе. Он смотрит и в ужасе. Как?
Этот ссыльный нигилист, который там оказывается случайно на исправлениях.
Да.
Да, и он, конечно же, Марк Волхов, он откровенный безбожник, раз нигилист,
вот
значит,
давайте
и безбожник.
Давайте посмотрим. И вот здесь замечательнейшие диалоги, мы не удержимся, обязательно его прочтем, потому что диалог надо помещать во все учебники. Почему? Потому что прекрасно взгляд на любовь безбожника. Без Бога что за любовь? Давайте посмотрим, что Марк Волохов предлагает Вере. Итак, диалог Веры и Марка. У них любовь. Он ей тоже говорит, давай отдаваться любви. Но она-то верующая. Она же традиционно мыслит.
Она предполагает, что это будет брак, семья.
Дети и так далее. А другого что? Другая еще есть. Вот то, о чем мы говорим, Тургеневская. Давайте посмотрим. Я вам сейчас рискну предложить прочитать вместе этот диалог, так как там как раз мужчина и женщина. Так. Я буду Марк Волохов, придется взять роль безбожника. Ну, а вы будете Верой. Вот у меня тут выписано. Давайте, значит. Итак, начинаем. Марк Волохов Вере говорит. Я зову вас к счастью.
Я не хочу его на месяц.
А, да, на целую жизнь, и за гробом тоже, да? Вы хотели бы по-старому из любви сделать целую жизнь, гнездо свить.
А вы хотели бы на минуту влететь в чужое гнездо и потом забыть его?
Да, если оно забудется. Или что, прикажете принуждать себя, да, воротиться, если даже мне и не хочется? Это что, свобода? Если воображать себя ангелом, тогда я согласен. Вот тогда на всю жизнь любовь.
Не ангелы, пусть так, но и не звери.
Да любовь – это не понятие. Это просто влечение, потребность. Вот понятие вас губит, Вера. Не будь их, мы бы сошлись бы давно, и оба были бы счастливы.
На время, а потом явятся новые увлечения и так далее.
Не мы же виноваты в этом, а природа. Если останавливаться перед всяким явлением подолгу, значит, надевать путы на ноги, жить вашими вот понятиями.
Понятия эти – правила. У природы есть свои законы, а у людей – правила.
Из природного увлечения люди делают правила и сковывают себя по рукам и ногам. Любовь – это счастье, данное природой.
Счастье – это ведет за собой долг.
Да забудьте вы эти долги и согласитесь, любовь – просто влечение.
Долг. Долг за отданные друг другу лучшие годы и счастье. Платить взаимно всю остальную жизнь.
Чем? Варить суп, да? Ходить друг за другом, притворяться, вянуть на вашем долге около какой-нибудь тщедушной подруги или разбитого параличом старика, когда силы у одного еще крепкие, жизнь зовет дальше.
Да, удержаться. Не смотреть туда, куда тянет. Тогда не надо будет и притворяться, а просто воздерживаться, ну, как от рюмки, говорит бабушка. Так я понимаю счастье.
Все это годилось прежде, а теперь жизнь другая, где не авторитеты, не заученные понятия, а правда пробивается наружу.
Правда? Где она? Не позади ли нас?
Отдаться впечатлению, наслаждаться счастьем. Вот закон, который я признаю. Я буду жить, пока буду счастлив. Охладею, да, я уйду. Не унося с собой никаких долгов, правил, обязанностей. Видите, я не обманываю вас. И вы вправе сделать то же. А вот ваши мертвецы, видимо, про церковь, я извиняюсь, да, намекают, лгут себе и другим. И эту ложь называют правилами. А сами потихоньку делают то же самое.
Любовь налагает долг, буду твердить я. Как жизнь налагает и другие долги. Без них жизни нет.
У вас какая-то любовь с надеждой на бесконечность. Вы чего хотите от меня? Чтоб я в церковь пошел? Но это против убеждений, я терпеть не могу попов. Честно ли я поступлю?
Вы грубо касаетесь то, что для меня свято. Живите вашей жизнью, Марк, я не могу. У нее нет корня.
А ваши корни подгнили давно, Вера.
Не мне опровергать ваши убеждения. Я думала победить вас другой силой. Я забрала себе в голову, ой, как я каюсь в этом, что я говорила себе, сделаю, что он будет дорожить жизнью. Сначала для меня, а потом для жизни. Будет верить мне. А потом я увлеклась моей надеждой, и вот куда увлеклась.
Легче расстаться с вашими убеждениями, чем их приобрести таким, как я.
Эти убеждения – сама жизнь.
Все. Мы объяснили. Старые понятия, мораль, долг, правила, вера. Все, что для меня не существует, я вижу в вас крепко. А я бессрочной любви не обещаю, потому что ей не верю. Но я люблю вас. Уедем отсюда.
Уехать с вами? А потом?
А потом, потом. Потом не знаю, зачем это потом.
А вдруг вас потянет в другую сторону?
Ну, можно же расстаться с друзьями. Вот такой вот замечательный диалог, в котором все видно. И видно вот это вот понимание его, да, Марка Волохова, что любовь у нее какая-то связана с бесконечностью.
И с определенной очень даже конечностью. Расстаться с друзьями. Да. Вот и конец. Да. Она же и бесконечная, и тут же и конечная.
Да, он все время говорит о природе, зачем лгать друг другу. То есть надо жить только удовольствием и счастьем. А удовольствие в любви, он же прекрасно понимает, это только медовый месяц. Она потом закончится, дальше пойдем. Снова получим, снова получим. Так и будут жить наши Бунины. Понимаете, да, они будут влюбляться или Тургенев там, я не знаю, много-много раз.
Сливки снимают,
да?
А дальше что?
Красота и без гнезда, без ответственности, без всего. А эта ответственность обязательно связана с долгом, с понятием, с правилами, с верой. И, вот это слово очень важно, с каким-то насилием. Посмотрите, он про путы говорит, да? Он все время четко понимает. Вот то, что либералы сегодня говорят, вы куда нас хотите? Да нет другого пути. Абсолютная свобода, вот она, мы сейчас про нее прочитали. Она вот такая. Вера, конечно, на такую свободу не соглашается. Ей зачем это надо? Сливки сняли, а потом она с двумя детьми будет искать, какие сливки останутся. Да.
Ну и потом для нее это не пустые слова. Она говорит о своих убеждениях, которые действительно ей дороги. Да, вот для меня интересно, что у Веры есть эта личная внутренняя осознанная позиция, когда она стоит перед выбором. Вот жизнь вдруг ей предложила выбор. Идет проверка, на каком основании, к чему она внутри себя обращается, чтобы вот двинуться в эту сторону или не двинуться. То есть она не просто вот делает этот шаг, а потом начинает думать. Да? Она уже спрашивает себя, если я сделаю так, какие ценности за этим стоят. И сталкивается с другими ценностями, понимает это, но надеется. Видите, она откровенно очень говорит, моя вот сейчас героиня, что я хотела тебя вытянуть. Я думала, я такая красивая, такая милая, такая хорошая, что ты отказываешься от тех ценностей, которые мне кажутся неверными, и пойдешь, вот так сказать, припадешь к моим ценностям.
Это тоже целая тема, да, это очень интересная тема. Вот как мы можем с помощью поэзии, искусства, вот такой любви, как-нибудь людей к вере тянуть, да? Это же мы приходим и к теме, которая сегодня перед нами стоит. Каким должно быть кинематограф, искусство, да, вот как оно должно? И очень многие художники на эту удочку попадаются. Им кажется, что они с помощью что-то там красоты все приведут к вере. Но, увы, мы чаще всего все-таки и крепко стоим в вере, и все благодаря бабушке, традициям, народу, деревне, церкви. Мы там это черпаем больше, чем вот эти вот, уж слишком они обольщаются. Да ой-ой, раз мы вот так.
Да,
вот.
Русские бабушки, они, конечно, замечательные. Тут да. Я с вами соглашусь, у каждого есть образ своей бабушки, своей Арины Родионовны. Да. Но при этом стучаться надо. И если православные наши художники, писатели, поэты, кинематографисты стучатся, то, ну, наверное, это тоже какой-то одна из тропинок. Одна из тропинок может быть.
Но не слишком уповать на свои силы, помнить, что все Господь решает, да, что приводит Господь и так далее.
Мне нравится, говорю, тут позиция Веры, молодая девушка, да, у кого сейчас из молодежи у нас есть вот это вот внутреннее ощущение основания, ценностного основания, и нужно к нему обратиться перед тем, как шагнешь.
Поэтому снова и снова повторим, в школьную программу, да, перечитайте. Конечно, роман длинный, все, но сама вот эта, согласитесь, редкая позиция для вот привычной нам литературы, воспевающей страсти. А тут посмотрите, страсти страстями, но вот этот смысл они всегда есть.
Вы знаете, правда? Хоть роман длинный, но он красиво и красиво написанный. Гончаров мастер и отделки словесной. Он действительно замечательный художник слова. Мы об этом еще вот в наших программах сегодня не говорили и на прошлой передаче. Но это признавали и его современники. Я думаю, все наши читатели, которые обратятся к страницам, увидят, вот как он ювелирно работает над словом.
Ну и вот со страстью-то, ведь посмотрите, что дальше происходит с Верой. Вот все она поняла, но страсть-то он в ней уже разбудил, и вот здесь трагедия. В конце романа мы видим, да, к сожалению, в Вере эта страсть проснулась, и она Райскому честно призналась и говорит ему: «Вы же просили ему казни, пожалуйста, давайте вместе мучиться». То есть, как бы, возьми долю ответственности и на себя, да? Страсть прекрасна. Кто это проповедовал? А теперь бежать хочешь? Оставайся, вместе кинемся в эту бездну. Вы преподавали страсть, вы развили ее. Ты кибнешь, Вера, в ужасе сказал он. Опомнись, приди в себя. Когда больные горячкой мучаются жаждой, просят льду, им не дают. И я тебя не пущу. Она рвется в обрыв. В обрыв ее ждет Марк.
Он там у них свидание. Там у них, да, место для свидания. Да. Давайте вспомним, как это красиво у Гончарова. Усадьба. Сначала, ну, естественно, вот парк, и он переходит в обрыв. Это дикое место, которое уже, так сказать...
Внизу, да, во враге, сырое, мокрое. Туда Марк Волохов приходит, там назначает ей свидание. И туда жаждет убежать Вера и просит Райского: «Останови меня. Я даже буду вот прям... ну, не знаю, рваться, все, а ты меня останови». К сожалению, он, как еще слабый, слабовольный человек, не нашел в себе силы. Он ее не удержал. И она пошла к Марку. Разговор состоялся. И дальше интересно идет сцена, да, что она уходит, потому что они, вот этот разговор-то закончился, они поняли, что они по-разному мыслят. Вера уходит, но в последний момент остановилась и оглянулась. И Марк это принял за согласие. Он рванулся к ней, цитирую: «Поцелуй его зажал ее вопль, он поднял ее, как зверь, помчался в беседку, унося добычу. Позже прости ее, что она обернулась». Автор гениально. Он прям, сердце его разрывается от падения своей героини, и так героиня пала. Это не Марфа. И потом Гончаров будет объяснять, что он намекал на то, что и Россия может пасть. Он намекал на то, что если мы ничего не изменим, и вот так, то мы, несмотря на свою веру, вся Россия пойдет. Она как бы вступит вот в такие отношения с этими безбожниками. Она им поддастся. Это гениальное пророчество. Но так как она каялась в романе... Опять же, я больше нигде не встречал. Всем весьма рекомендую читать эти гениальные страницы, как кается падший человек.
В романе Гончарова «Обрыв».
Она ни разу больше не вспоминает о предложении Марка. То есть вот она с ним согрешила. Но дальше она не стремится с ним встречаться. Она, наоборот, поручила своему бывшему жениху, чтобы он сказал, что никаких больше встреч не будет. Вообще там разговор о Марке больше не будет. Будет разговор только об одном. Она чувствует, что она перед Богом теперь сильно согрешила и пала. И вот она об этом плачет, о своих отношениях с Богом, а не с Марком. И это очень точно и гениально показано. Как она понимает, что ее уже никто не любит, она не может держать этот камень на душе, она всем признается, признается Райскому. И Райский, который хотел уже уехать, хлопнуть дверью, так его предали, прям в лицо и бросить гневное слово: такая-сякая, я за тобой ухаживаю.
Да, как букет у нее там.
А ты меня променяла на какого-то революционера, с ним согрешила, меня такого.
Красивого художника.
И не сделала этого. Почему? Он видит, как она нуждается, да? Все, он передумал уезжать, и теперь будет ей помогать. Она призналась честно Тушину, человеку, который за ней ухаживал и хотел просить ее руки, подвела его к обрыву и сказала: «Там похоронена ваша чистая Вера, она на дне этого обрыва. Я должна была сказать вам сегодня, когда вы сделали предложение. Обманывать я вас не могу». И он оценил эту искренность. Вот если бы вы, любя другого, приняли мое предложение, это был бы обман, падение, потери чести. Но вы этого не сделали. А это несчастье, ошибка. Что делать? Как что?
Забыть. Несчастный случай.
Опираться на таких, как я, друзей, мы вам поможем. И он стал еще больше о ней заботиться, понимая, что она пала. Но замечательно все сделано, опять же, редко, потому что это главная тема должна быть всегда. покаяния, только Достоевский, к сожалению, развивал вот эту-то тему, ну, и больше никто. А тут, а уж бабушка, бабушка здесь, ну, это просто великолепно, как она нарезала круги, ходила по усадьбе, все дворовые смотрят, не поймут, а горе только плачет, говорит, мой грех, повторяет, и никак не может успокоиться. Вот, а Вера лежит за ней, там ухаживала еще одна женщина, и вот плачет, плачет, не встает. Женщина тихонечко ушла. Вера не видит. Пришла бабушка. Вера не видит. Она лежит на кровати. Бабушка не простит. Бабушка меня не любит. Бабушка все. Бабушка не идет, шептала она. А та рядом сидит. И вдруг голос. Бабушка пришла. Бабушка любит. «Бабушка простила!» – произнес голос над ее головой. Вера бросилась к Татьяне Марковне. «Я не слушала вас, и Бог покарал меня за вас. Что ты говоришь, Вера? Я думала жить своей волей». И бабушка признается Вере, в тайне, в которой не знал никто, что она сама в молодости тоже пала, согрешила. Об этом не знает никто. И бабушка говорит замечательные вещи. За мой грех ты расплачиваешься. Вот он, где вышел наружу, в твоем грехе. Прости меня от всего сердца. Будем молиться. Боже мой, если б я знала, что этот гром ударит когда-нибудь в мое дитё, я бы тогда же, прямо на площади, перед собором, в толпе народа, исповедовала бы свой грех. И Вера удивляется. Как? Потеря чести. Это справедливая, мудрая, нежнейшая женщина в мире, всех любящая, исполняющая так свято обязанность, никого никогда не обидевшая, никого не обманувшая, всю жизнь отдавшая другим, это всеми чтимая женщина потеряла честь когда-то. Стало быть, Вере надо быть тоже бабушкой в свою очередь, отдать всю жизнь другим и путем долга, нескончаемых жертв и труда, любить людей, правду, добро. Ей на душе становилось свободней, как преступнику, которому расковали руки.
Федор Михайлович Достоевский.
Федор Михайлович Достоевский. Гениально, без опыта падения, да? Вот что ее поразило. Как? А почему же она такая религиозная и такая вся? А опыт падения ее когда-то очень сильно повлиял, и она теперь... Скала в традициях в Вере. И Вера сделала вывод. И мне надо быть второй бабушкой. Я ж теперь опустилась на дно обрыва.
Буду подниматься.
Теперь ее, какой райский, какие соблазнители. Никто. Это про 17-й год.
Да.
Вот мы в 17-м году опустились, мы должны были теперь понять. Хлебанули. Ну вот сейчас хотим еще хлебнуть. Еще одного идеализма, этого либерализма, вот этой свободы страстей, которые сегодня всех больше нам преподают. И Гончаров, конечно, сегодня не в моде и противостоит общей тенденции такой, которая, к сожалению, развивает вот ту самую светское государство, которое в феврале, я подчеркиваю, не в октябре, в феврале 17-го мы вышли из религиозной сферы в душевную, в октябре 17-го спустились еще ниже, в материалистическую. В 91-м мы снова вырвались из позитивизма, поняли, что есть высшие ценности, кроме поесть, поспать. Поняли, да? Но, к сожалению, остановились на втором душевном мире, который так прекрасно, так художественно и ярко развенчал Иван Александрович в своей знаменитой трилогии, одной из самых актуальных романов на сегодняшний день. Всем рекомендуем почитать.
Да, читайте русскую классику. Она говорит о самом-самом главном. И, наверное, поэтому мы с удовольствием вместе с вами снова и снова перелистываем страницы романа. Сейчас время нашей программы подошло к концу. Прямо так вот незаметно. Но мы еще одну передачу по Гончарову с вами проведем. Да, Николай?
Придется, потому что у нас остался Илья Ильич.
Что ж, друзья мои, пожалуйста, запишите наши координаты. Если хотите, можете написать письмо 115-326, Москва, Пятницкая, 25, строение 1. И сегодня вы опять были на занятиях по русской литературе, которые провел Николай Алексеевич Лобастов.
Благодарим вас за то, что были внимательными слушателями.
И Елена Николаевна Себина, преподаватель гимназии Радонеж. Всего вам доброго.
Ждем вас на следующих занятиях.
Храни вас Господь.
Спасибо.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.